Все о кино и не только в программе «Человек с бульвара» на radiobaku.com.
Доброго времени суток, дамы и господа. Мы начинаем очередную передачу из серии «Человек с бульвара». Как всегда в студии я, Женька и Ляма. Ляма, здоровкайся.
Привет.
И то у нас с гостями пусто, а то у нас густо. Сегодня у нас целых два гостя. Это Наталья, ник Нат Дэйв, и Юля Кондрашина, ник Тёрный Раунд, или не знаю, какой у нее ник. Юля, привет.
Всем привет.
Она уже давно не UK. Кстати, поздравляем с тем, что ты сменила последнюю букву.
Спасибо.
И речь у нас сегодня пойдет о фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Фильм этот вышел 1 декабря и вызвал просто бурю, я так понимаю, в российском кинематографе, ну и в ближнем зарубежье тоже. Еще два слова того, как мы начнем говорить о фильме. Я в этот раз не рекомендую вам смотреть фильм перед разговором. Почему? По той простой причине, что те, кто живут в России, посмотреть его могут в кино. А те, кто, как я, живут за границей, в кино посмотреть его не могут. А качество в интернете, увы, плохое. И я пират, но я сторонник хороших пиратских версий. Поэтому всякую фигню смотреть не рекомендую. Так что лучше подождите. Тем более, что вы все равно все знаете про Высоцкого. Все, а теперь поехали.
Женя, так как ты не смотрел фильм, поэтому коротко сюжет рассказываю я. Во время очередного чёса по нашей горячо любимой родине с Владимиром Высоцким внезапно делается плохо. Он переживает состояние клинической смерти, его спасают. Не последнюю роль во всей этой сложившейся ситуации играет его окружение. И показан в фильме все эти непростые отношения с близкими ему людьми, не очень близкими, с друзьями и родственниками. В принципе, коротко весь сюжет фильма. А теперь, девочки, рассказывайте, что вам понравилось, а что нет.
Я не могу рассчитываться, потому что фильм очень сложный, и говорить «да» или «нет» сложно. Почему? Потому что вот тот сюжет, который вы сейчас рассказали, он слишком прост, чтобы сказать, что это «да». Это не сюжет, это скорее сюжетная линия. Сюжет там значительно сложнее. И если разобрать этот сюжет, скорее я бы назвала это так. Работа системы с каждым из героев этого фильма. И каждый из героев этого фильма, неважно, к какому окружению он относится, он всего лишь кукла в руках кукловода. А кукловодом является вся вот эта система. С самого начала в этой сюжетной линии прослеживается такое большое количество недомолвок, которые может понять только человек, живший в ту эпоху. Начиная с самого первого диалога Высоцкого всем ГБшникам московским. То есть это не просто чёс, его поставили в условия чёса, и эти условия чёса – это шантаж. Ему плевать на деньги, ему нужна Марина.
А при чём здесь Марина?
Секундочку, Марина? Там же была Таня. Нет, я не ошибаюсь?
Подождите, Женечка, ему не дают визу в Париж, ему поставили условие, вам дадут визу только после визита в Самарканд. Вы должны прокатать по 5 городам Самарканда, и вот тогда поедете в Париж.
Это кто такой поставил условие? Мне кажется, я что-то неправильно поняла.
С самого начала вы не поняли, о чем идет речь.
Его КГБ послало на гастроли, Наталья?
Его московский ГБИС вызвал в какую-то темную комнату и ему сказал достаточно четко. Этого можно было ожидать, что он должен ехать в Самарканд, если он хочет поехать в Париж. У него не было выбора. И он туда поехал.
Почему он оказался в Бухаре, а не в Самарканде?
Потому что его этот тур или гастроли предполагали 5 узбекских городов. Ташкент, Учгудук, Бухара, еще какой-то и плюс Самарканд.
То есть все не так плохо. Опальному певцу Владимиру Семеновичу Высоцкого отправляют на гастроли по 5 городам, пускай даже в Средней Азии. Вместо того, чтобы отправить его в Париж. Но все-таки советский певец должен выступать перед советскими тружениками. Я тут никакой проблемы с системой не вижу.
Хорошо, Юля, а ты что увидела?
Ты знаешь, Ляма, какой-то был момент, когда он сказал, что я не хочу ехать ни туда, ни туда. По фильму «Он живет с Татьяной», мне было вообще ощущение, что ни в какой Париж он ехать не хочет. И то, что 5 концертов в Узбекистане, я поняла, что один из них должен был быть официальный концерт, а все остальные, они играли сами. Я поняла это вот так.
Я поняла это точно так же, что он не хотел лететь в Париж. У него не было такого желания лететь в Париж, потому что на тот момент рядом с ним была совершенно другая молодая девочка, которая обхаживала его как могла, и ему этого было вполне достаточно.
Подождите, подождите, а что же он делал тогда в Авире?
Стоп, стоп. Я прочитал несколько интервью по поводу того, что было на самом деле, и там там везде говорят о том, что он на этот момент собирался разводиться с Мариной Влади, и единственная его любовь была эта девочка. Так что в Париж, если он и хотел ехать, то чтобы лечиться, а не к Марине.
В фильме об этом говорится.
Я так понимаю, что лечиться он особо не хотел, и, соответственно, в Париж его, видимо, звала Марина для того, чтобы лечиться, или там еще по причине просто его увидеть.
Я несла свою беду по весеннему по льду, подломился лед, душа оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, за острые края задержалась. За острые края задержалась. Он настиг меня, догнал, обнял, на руки поднял. Рядом с ним в седле беда ухмылялась. Но остаться он не мог, был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась. Беда на вечный срок задержалась.
Ну, в этом фильме я увидела не столько историю Высоцкого, пьяницы и алкоголика, сколько я увидела эту историю вот именно этой системы. Система, которая каждым человеком манипулирует, как будто это его собственность. У каждого действующего лица в этой системе своя роль. Причем эту роль играют все. И Высоцкий, и его команда, где есть тоже Сексот, который фактически, может быть, те самые лекарства намеренно оставил. Судя по всему, весь этот сценарий продуман был очень четко. И каждый человек в этом сценарии только пешка, только игра. И девочка, которая, не глядя ни на что, помчалась, не думая ни о чем, она тоже была задействована именно в этой роли. Почему она так помчалась? Потому что в ее 19 лет, я думаю, никто тогда о КГБ серьезно не думал. Она думала только о любви. Высоцкий все это прекрасно понимал, и это прекрасно понимали все те, кто этот сценарий написали и кто действовал по этому сценарию. И сами ГБшники, я думаю, что они не просто такие вот плоские фигуры, какими их хотелось бы представить. У каждого из них тоже свое отношение к этой системе. Для них Высоцкий нужен был для того, чтобы его, обратите внимание, его отправить во время Олимпиады, которая будет на будущий год, выступать перед иностранными гостями. Почему? Потому что к этому времени достаточно Советский Союз уже погряз в афганских проблемах, и думали вот Высоцкого вытащить за счет его популярности, каким-то образом создать publicity нашей страны. То есть весь фильм – это борьба. Борьба человека с системой. В этой борьбе побеждает именно человек, именно Высоцкий, потому что он не идет ни на какие компромиссы. И вот его вот этот бескомпромиссный поступок, предать свою девушку, которая так его любит, вызывает таким образом волну протеста, начиная от того же самого Сексота в их группе и кончая теми ГБшниками, которые счастливы, что Высоцкий живой, счастливы, что он не пошел на компромисс, и просто с облегчением рвут эти дурацкие бумажки, которыми хотели шантажировать эту девушку. Вот это мое отношение к фильму. Понравился фильм. Именно понравился вот этой глубиной, не поверхностными действиями, сценарием, а вот именно вот этой глубиной, которую может понять человек, который прожил вот в этой самой системе. Кстати, этот фильм очень полезен для молодежи. Почему? Потому что, ну, они же плохо знают, кто такой Высоцкий, по идее. Достаточно.
А плохо. Теперь они будут лучше знать?
Да, по крайней мере, они начнут читать о нем, они будут слушать музыку. Об этом можно судить только потому, что нет билетов в кинотеатре. И сегодня я как раз на эту тему беседовала с одним из своих студентов, и он сказал, да, говорит, фильм действительно очень сильный, очень глубокий. И он сказал, что в отличие от прежних посещений кино, он очень большой киноман, любит кино, он говорит, ни один человек не встал и не ушел. И когда он спрашивал людей, намеренно спрашивал, он знал, что я его буду спрашивать об этом, понравился ли ему фильм. Ни один человек не сказал фуфло.
Сейчас Юра свои 5 копеек бросит, я уверен.
Ну, во-первых, я фильм смотрела в Пензе. У нас его в кинотеатре, где мы смотрели, показывают каждые 3 часа. Зал был маленький, и зал был на треть только заполнен. Проблем с билетами у нас никаких не было. Я не знаю, с чем это связано. Правда ли, что в Москве аншлаги, или это просто рекламный какой-то трюк? Было много людей старшего, скажем так, возраста, в районе 60. Ну, примерно треть из тех, кто был в зале. Остальные были 30 и младше. Фильм мне в целом понравился, хотя для меня это не фильм, который стоит обсуждать как фильм. Да? Вы знаете, что у нас очень высокие планки в этом плане. То есть, понимаете, да, вот, например, Елена, которая обсуждала «Юсупер», это фильм, а вот это так. Это просто, на самом деле, обсуждать будем, наверное, Высоцкого, а не сам фильм, потому что фильм, ну, ничего особенного из себя не представляет. Тем не менее, обсуждают именно Высоцкого, насколько соответствует фильм каким-то действительным датам его жизни или событиям. Что меня поразило в фильме? Во-первых, мне очень понравилось то, что получился Высоцкий похож на Высоцкого, и все разговоры о том, что это не живой грим, маска и так далее, мне неприятно, потому что на самом деле было бы очень плохо, если бы это был человек, которого там загримировали, и было бы понятно, что это не Высоцкий. Мне было приятно, что он похож, я не заметила ни маски, ничего такого, да, то есть сказала, что это живой человек. Поэтому я считаю, что это правильная придумка. Но, к сожалению, на этом все хорошие, скажем так, идеи в этом фильме закончились. Из недостатков фильмов я бы отметила именно то, что почерпнуть информацию о Высоцком из этого фильма абсолютно невозможно для тех людей, кто его не знал и не знает. Вот то, что говорила Наталья, все ее мнение о фильме, оно, на мой взгляд, сквозь призму того получилось, что человек жил в это время, и какое-то у него было отношение к КГБ. Как мне показалось, что для Натальи этот фильм тоже не о Высоцком, а о КГБ. Людям, которые Высоцкого не знали, я это еще ладно, я пограничное поколение, там я помню его только исключительно как Жиглова. А те, кто младше на 10 лет, они его не знают. Вот для них это, мне кажется, это просто человек, творческая личность, такой сильный, волевой и, может быть, даже свободный человек, наркоман. Для меня этот фильм, с точки зрения формирования какого-то мировоззрения, особенно у молодежи, я считаю, что это фильм пропаганды наркотиков. И этим мне он вот не нравится. Если исходить из того, что каждый фильм должен что-то нести в массы, а мне кажется, у этого фильма была такая задача, то вот эта вот нехорошая задача, она выполнена просто блестяще.
Можно про честных милиционеров.
Особенно в нашей стране честный милиционер вызывает такую ухмылку.
Понял, я понял, что про милиционеров. То есть Эрнст и компания провели сознательную кампанию по рекламе наркотиков.
Эрнсту, может быть. А вот несчастный Никита Высоцкий, мне кажется, настолько наивный персонаж во всей этой истории, как он туда затесался, мне непонятно, потому что я так понимаю, что никогда там сценаристом он не был. И он настолько наивно во всех интервью выступает, но это и понятно, что он сын Высоцкого, у него совершенно другие чувства желания. Я уверена, что он вообще не в курсе того, что произошло, а Эрнст действительно получил за это какие-то бонусы. Вот такого мое мнение.
Юля, я думаю, что Никита Высоцкий прекрасно знал, что он делает и как он делает. Когда 5 или 6 лет назад снимался документальный фильм «Высоцкий последний год», когда он снимал, тогда обратились к семье Высоцкого за получением разрешения на использование каких-то материалов. И все семейство, в том числе и сын, они встали на дыбы, они категорически не хотели, чтобы выходил этот фильм. Они не дали использовать песни, музыку Высоцкого. Фильм вышел с рассказами врачей, с рассказами соседей, близких людей. 5 лет назад было рассказано, что кроме того, что он был алкоголиком, он был наркоманом, и тогда все семейство очень возмущалось, что из кумира тех лет сделали пропоицу алкоголика и наркомана, что вот это вот было показано. Тогда им это не понравилось. Сейчас почему-то Никита Высоцкий сам это все пишет, рассказывает, таскивает на свет. Не думаю, что он настолько наивен, как это тебе показалось.
Ну, возможно, ты права, я о том фильме ничего не знаю. И, знаешь, Ляма, есть все-таки такая грань. Да, в этом фильме для меня он не выглядит пропойцей и наркоманом. При том, что он пьет и колется, он все равно остается человеком. Я не знаю, как был сделан тот фильм и какое он производил впечатление. И мне понятно, с точки зрения близких, наверное, больно слышать какие-то вещи. И в этом фильме Высоцкий все равно остается красивым, сильным человеком. Лично для меня, да. Потому что я считаю, что его основное, скажем так, качество – это какая-то абсолютная внутренняя свобода. Этим он и был всем симпатичен. Потому что вот эта ситуация, когда КГБшник рвет бумагу на... А Татьяну, она в фильме мне показалась самой лживой, и я это мнение высказала соседу по кинотеатру. Да, это был человек там старше 60, на что он сказал: «Вы знаете, Высоцкого действительно все любили, и я в эту сцену вот верю, да, что такое вот могло бы быть».
Я тоже поддержу его мнение, вашего соседа, потому что действительно я, в общем-то, немножечко знаю систему КГБ, и я в ней, конечно, не работала, но мой отец там работал. И в нашем доме постоянно звучал Высоцкий, и были в этой системе КГБ мои ровесники, работающие там, которые его не просто обожали, а обожали взахлеб. И я думаю, что если бы вот эти друзья, которых я знала с детства, которые потом стали работать в этой системе, они оказались в такой ситуации, как вот этот ГБшник, я думаю, что они бы поступили бы точно так же.
Ну, я не знаю. Для меня ГБшники – это такие Павлики Морозовы, которые могут любить Высоцкого, но при этом хорошо выполняют свою работу.
Нет, это не Павлики Морозовы. Это такие же живые люди, которые в какой-то момент своей дурной молодости, под влиянием романтики революционной, это же 60-е годы, стали работать в этой организации. Ну, кроме того, еще это ребята амбициозные, там хорошо платят, там, в общем-то, дают квартиры и все такое прочее.
60-й год, революционная романтика после того, что делал Сталин?
Я не говорю о революционной романтике сталинской, но, скажем, это романтика шестидесятников. Она же тоже в свое время была революционной, извините, Женечка. Прага, но Франция, 68-го. Она не имела, я говорю не о системе КГБ, я говорю о людях, которых я знала.
У меня таких знакомых нет, но я думаю, что были честные КГБшники, но честные КГБшники заключались в том, что они честно выполняли свою работу, а не позволяли своим чувствам брать верх.
Но в данной ситуации этот человек и выполнил свою работу. Он не мог ничего сделать против своей работы. Он просто с огромным облегчением порвал эту бумагу, понимая, что он от этой работы освобожден. И все будет продолжаться дальше, и карьера тоже будет продолжаться. Ну, такова система, так жили.
Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Выручай силу из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы горбоны, кровь на снегу и пятна красные в башку.
Что Высоцкий сделал плохого системе?
Извините.
Он прекрасно жил при системе.
Правильно, потому что он был талантливым актером, он был талантливым киноактером.
Советский Союз воспитал целую плеяду прекрасных актеров, театральных и киношных, прекрасных певцов, бардов. И что? Чем именно Высоцкий повредил системе?
Я не говорю, что он вредил системе.
Своими левыми концертами?
Подождите, подождите. Мы не говорим о вреде системе. Мы же говорим о том, что Высоцкий возродил свободу духа.
В сегодняшний день мы знаем актеров, которые за малейшую провинность лишались ролей, которых не выпускали на сцену, не давали роли в театре, не снимали в кино, а только лишь потому, что они в чем-то провинились перед системой.
Секунду, Ляма, Высоцкому почти не давали сниматься, и фильм, в которых он снялся, можно пересчитать на пальцах, а еще особенно большие роли. Высоцкий выступал в театре на Таганке.
Нельзя говорить, что его он был прямо обласкан властью. В качестве барда он стал официально появляться только где-то в 70-х годах на маленьких пластиночках.
Да, его... я прекрасно помню, у нас были дома, вот. Миньоны называются, да.
Да, 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 да. Дело в том, что его-то знали именно по вот этим перезаписям. Да, фактически он вышел из андерграунда. Его же невозможно было сдерживать. Власти поняли, что если что-то невозможно сдерживать, значит, на этом можно прокатиться. И нельзя сказать, что он прямо работал на власти. Просто он был настолько креативен.
Он не
креативен.
Работал против них.
А Куджава же не работал против власти.
Про Куджаву мы, наверное, сегодня говорить не будем. А Куджава вообще совсем другой категории мастер.
Юль, на то время, кроме Акуджавы, был еще Визбор и был еще Галич. Но Акуджава работал на кухонную интеллигенцию, а Визбор работал, это гитара, костер, поход в горы, туристы. У них слушатели были свои, узкий круг. А Высоцкий работал на всех.
Да, а у Высоцкого была очень большая аудитория, да, Лям, я с тобой согласна. Высоцкого любил пролетариат, а вот как Визбора и Галича, там, я думаю, что не знал, потому что я же выросла в рабочей семье. Я про этих троих слышала очень мало. В принципе, мои знакомые все мало. Но, может быть, мы просто были дети другого времени.
Подожди, а Высоцкого ты слышала?
Высоцкого я знала как Жиглова. Он нравился всем, его действительно все любили. Я знала, что он поет, но у нас дома пластинок не было.
Слушали Баку Высоцкого или нет?
Из тех людей, которых я знала, не слушали. Про тот момент, когда на концерт в этой Бухаре приходит ЦКшник за женой. Мне кажется, что персонажи типа Высоцкого и песни, которые он пел, абсолютно не предназначены для национальных республик.
По-прежнему, почему-то там не люди живут,
сомнение, что это слушали только русские и евреи.
А русские и евреи не живут в национальных республиках?
В Ташкенте особенно живут, но чтобы туда пришел ЦКшник, вот такой как Рашидов, скорее вот тот КГБшник, который был в этом фильме показан, этот узбекский, по лесу которого видно, да, что он знает, что Высоцкий нравится всем, но это вообще настолько не его. Такие персонажи, как Визбор и Галич, я не знаю вообще, как, что он себя представляет. А Куджава был близок к бакинским там этим, но чтобы Высоцкий и Визбор, то есть Визбор — это вообще грушицкий фестиваль, то, что вообще не бакинская субкультура. К Высоцкому точно так же, мне кажется, было какое-то отношение. Я думаю, что это было очень специфично. То есть Высоцкого любили, потому что его любили русские, и его знал русский пролетариат, а евреи его любили, потому что они слушали его песни, я так думаю.
Юля, вы не правы.
Нет.
Я жила в Баку как раз в это время, о котором идет речь. И в каждом, буквально в каждом доме, на каждом шагу, из каждого окна была слышна песня Высоцкого. Без
это,
различия
наверное,
национальности.
Были русские,
нет. Без различия национальности. Кстати.
Но я не верю, что азербайджанцы могли слушать Высоцкого.
Ну, среди моих друзей были и азербайджанцы, и евреи, и армяне, и мы все слушали Высоцкого. Кстати, первую песню о Высоцком, Высоцкого вернее, нам напел на «Только не смейтесь», на параде ноябрьском 7 ноября наш друг, однокурсник Славик Исмайлов познакомил нас с Высоцким. Вот это, по-моему, достаточно значимое. Потому что в те времена не было вот такой жесткой разницы между национальностями.
Но в фильме речь идет о 79-м годе. В 60-е могло быть по-другому.
Я жила в 70-е годы, как раз в самое такое время, когда можно было достаточно понять. Все развалилось не в 79-м, все было позже. В 79-м, в 80-м еще году у нас не было вот таких вот межнациональных кошмаров.
Юля, я не русская и не еврейка, я азербайджанка. У нас был дома магнитофон и бобинные вот эти вот ленты, на котором через хрип и шипение первая песенка Высоцкого, которую я выучила, учась, по-моему, если я не ошибаюсь, в третьем классе, а это где-то 73-й год, это «Если вы в своей квартире, лягте на пол», 3-4.
Выполняйте правильно движения, прочь влияние извне. Привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения.
А в 78-м и 79-м, вот два года подряд, мы летали с папой в Москву, мы были с ним на Таганке, и я посмотрела два спектакля с участием Высоцкого. То есть Высоцкого слушали.
Я тоже видела два спектакля с участием Высоцкого. Таким же образом, прилетев в Москву, купив срок билеты по жутким ценам, только ради Высоцкого.
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет, тучи севера сыпали каменной грудой, слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит, за буйство и удаль, я 3 дня и 3 ночи был блуждал по тропам, солнце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится, эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстой верблюдицей рассветное роняла мне в рот молоко, и холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.
Давайте обобщим спор. Я думаю, что русскоязычное население Советского Союза Высоцкого знало и слушало. Я согласен, что какой-нибудь там замызганный узбек в деревне в кишлаке, плохо понимающий русский, Высоцкий был для него далек. Но интеллигенция всех народов братских республик, говорившая на русском языке, Высоцкого знала и любила. И не только интеллигенция, все русскоязычное население. Я хотел вставить две копейки, все так замолчали, как хорошо, а? Про сценарий. Да, две копейки. Я прямо вот говорил, что Никита Высоцкий знал, что делал. Я думаю, что если бы кто-то другой снял фильм про Высоцкого, который колется, то был бы дикий, громкий крик, что это святотатство, что это нельзя. Но когда под этим стоит под сына Высоцкого, ты понимаешь, ему можно, что он говорит правду.
Жень, но с другой стороны, если бы сейчас сняли фильм, где бы вообще не говорилось о том, что Высоцкий наркоман, не то, что как бы педалировалась эта тема, потому что вот для меня этот фильм сложился из того, что человек постоянно хочет уколоться, и там действительно непонятно, почему они оставляют этот морфий, берут врача и так далее. Да? И еще непонятно, почему это все время называют лекарство. То есть, может быть, для современных наркоманов там слово морфий, оно действительно звучит как лекарство, а слово лекарство звучит как героин.
Юля, когда ты говоришь, они называют морфий лекарством, я скажу, что меня весь фильм напрягало. Речь, построение фраз, слова. Тогда, в 79-м году, так не разговаривали. Та речь, которая лилась сейчас с экрана, она очень уж современная. Я пошла на самый последний сеанс в половину первой ночи. Зал был полный, я купила практически последний билет. Два места оставалось пустых, одно из них купила я. Из зала в середине сеансов одна пара всего встала и ушла. Молодые люди, остальные все досидели до конца. Мне фильм понравился, но, как ты правильно говоришь, о фильме нечего сказать. Показали нам сюжет, вырванный из жизни, показали взаимоотношения людей. И когда я после фильма стала вот это все анализировать, чем фильм понравился? Он обыкновенный, простой.
Что ты ожидал от Бутусова? Секундочку. Это режиссер, который снял два бумера.
Женя, я от него ничего не ожидала. Что потом я поняла, что было не так? Не так была Акиншина, потому что 30-летняя актриса не может играть 19-летнюю девочку. По Бухаре в шортах и в расстегнутой сорочке, застегнутой на одну пуговку, она не могла выйти на улицу босиком.
Прямо это заблуждение. Это чисто как бы русское восприятие жизни. Я, например, себе прекрасно представляю, что я могу ходить по Баку в 19 лет без лифчиков, в прозрачном платье, и как-то мне это не волнует.
В Баку, да, но в Сумгаите ты же не сможешь это сделать.
Подождите, подождите, но это же девочка-москвичка, она совершенно не представляла, что такое Средняя Азия.
Позвольте мне досказать. В 79-м году было такое платье, оно называлось «Сафари». Вот на ней именно и цвет, и фасон все было, но шорт таких не было. Это первое. Потом, почему нужно было казать благородное русское КГБ и совершенно тупое узбекское? На должностях председателей КГБ на то время сидели андроповские соколы. Из этой же плеяды был наш дедушка Гейдар.
Но это детали. Потом, мне не показалось, что узбекский этот КГБшник тупой. Наоборот, он такой дальновидный, хитрый и гораздо, скажем так, прагматичнее.
Назначались они из Москвы. И всегда было так. Председателем был национальный кадр, зам был обязательно русский.
Мне еще не показалось, что он председатель этого КГБ. Человек, который занимается лично Высоцким.
Нет.
Председатель КГБ не будет бегать за актером, девочки, о чем вы говорите? Он будет сидеть у себя в кабинете и командовать.
А мне показалось, что там ситуация, помните какая, что Высоцкий в этот замес попал совершенно случайно, когда вот этот вот организатор, он просто сказал Высокий, ему послышалось Высоцкий. И вот из-за этого, да, то есть на месте Высоцкого по левому первым концертом мог быть любой другой человек.
Он разве бегал? Он в кабинете у себя дал указание провести эту разработку. Если вы знаете, Наталья, в то время была такая статья 88 прим, подрасстрельная статья. То, чем они занимались, вот эти вот левые концерты, на которых они зарабатывали деньги, это именно та самая статья. И этими статьями занималась КГБ. Потом, транспортный самолет. Каким образом военный транспортный самолет может оказаться на гражданском аэродроме? Каким образом вот так вот туда девушку сажают? Столько всяких несостыковок, столько вот всяких... Я жила в то время, поэтому для меня этот фильм не несуразный. А вот молодежь, которая идет, смотрит, они понятия не имели, как работала КГБ, куда мог прилететь самолет, во что тогда одевались, как разговаривали и все остальное. Они смотрят этот фильм на ура. И им разницы нет, как у Высоцкий.
Ну вы просто и, спец. И
вот, я вам скажу так.
Спец по деталям.
Дело
да, это возможно.
Вот то, что я сказала, я жила в то время, поэтому для меня этот фильм какой-то вот несуразный. А вот молодежь, которая идет, смотрит, они понятия не имели, как работала КГБ, куда мог прилететь самолет, во что тогда одевались, как разговаривали. И знаете, все остальное, они смотрят этот фильм на ура. И им разницы
я
нет.
Я тоже не знала, куда прилетает какой самолет. Никогда и сейчас я бы в жизни не обратила на это внимания. Ну, честное слово.
Ляма, это очень хорошо, что на молодежь он пошел на ура.
Может быть, никто не начнет слушать Высоцкого, никто не возьмет и прочитать его прозу, никто не заинтересуется его полной автобиографии. У него проза тоже есть, Наталья. У него прекрасная проза есть. У меня две книги дома лежат, советских времен хранятся.
Лям, ну это как раз вот недостаток этого фильма, что он не дает посыла в том, чтобы узнать правду о человеке, прочитать действительно там его прозу или что-то в этом роде. Потому что после, например, того, как выходят фильмы про Достоевского или по Достоевскому, есть бум по покупке каких-то их произведений. И, может быть, если какой-то интерес вызывает этот фильм, то это о том, чтобы узнать правду. А был он наркоманом? А как это было? А как это не было? То есть, может быть, автобиографический факт какие-то пойдет искать человек.
При жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаюсь покойным, охромили меня и согнули к пьедесталу, прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пяту, и железные ребра каркаса мертво схвачены слоем цемента, только судороги по хребту. Я хвалился косою саженью на те смерти. Я не знал, что подвергнусь суженью после смерти, но в обычные рамки я всажен на спор. Вбили, а косую неровную сажень распрямили.
Мое мнение таково, да, что мне очень обидно то, что люди младше 30 лет из этого фильма для себя не вынесут об этом человеке ровным счетом никакого мнения, близкого к тому, кем он действительно являлся.
Насколько я знаю, этот фильм достаточно большой. Там у них материала на 4 часа. И более полная версия этого фильма должна пройти в ближайшем будущем на российском телевидении. Вероятно, это будет Первый канал. Так что у нас будет возможность посмотреть эту историю целиком, полностью. Может быть, собрать все в общем, может быть, домыслить недомысливо и понять, чего же все-таки хотел автор этим фильмом сказать. И, может быть, он сказал больше, чем нам это увиделось.
Я не думаю, что сериал изменит как-то, ну, будет растянут, а смысл?
Ну, вероятно, это сделает именно вот тот сериал, который будет скоро. 4 часа – это 8 серий. Будем оптимистами, в конце концов.
Может, там будет больше Высоцкого?
Может быть. Мы не знаем,
Безрукова.
Безрукова мне жалко.
Я выскажу свое мнение, Женя, по поводу Безрукова. Я сегодня думала. Мне тоже было интересно, Безруков это или нет. Но я пришла к выводу, что это не Безруков, это скорее Гаркалин. Потому что очень похож типаж лица, губы, глаза, вытянутое лицо, рост и телосложение. И я вспомнила такой момент. Я как-то в Москве смотрела спектакль с участием Гаркалина в театре «Сатиры». И когда он вышел на сцену, это было ощущение, что на сцене Высоцкий.
Но в титрах-то и не было Гаркалина.
То о том-то и говорят, что этот человек остался без имени.
Да, да. Но это такой бред.
Разглашаться вообще не будет.
Ну, вы знаете, даже если это была такая идея не говорить перед премьерой, ну, неплохая идея, чтобы заинтриговать, но сейчас эта шутка уже затянулась, и уже, на самом деле, неинтересно обсуждать.
Какая-то журналистка очень сильно возмущается, что все знают, что это Безруков, и у всех есть фотографии съемочного периода, где, когда его гримируют, и все равно все молчат, и она это проводит параллельно с политикой, кто хочет, может почитать в СНОБе.
Я сегодня в интернете видела несколько фотографий именно Безрукова, без грима, в сценической роли именно Высоцкого, в «Гамлете».
«Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны? Вот и ответ».
Ну, в любом случае, эта история с этой тайной, она этому фильму только убавляет.
Да, я тоже так считаю. Вот поэтому я и сказала, что Безрукова мне просто жалко. Говорят, что когда была премьера, вот та самый предпремьерный показ, он даже не явился, обидевшись.
Мое мнение, что фильм посмотреть стоит. Возможно, мы его не будем пересматривать.
Да, я согласна с Леной. Один раз посмотреть этот фильм интересно.
Ну, один раз пойти посмотреть стоит. Хотя бы ради того, чтобы увидеть, как вот это красиво, как правильно сделан грим. И мы видим на экране практически живого Высоцкого.
Кто-то высмотрел то, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады. С незаметным изъяном легла. Он начал робко с нотой до, но не допел ее не до. Не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла аккорд, мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил, не доразпробовал вино. И даже не допригубил, он пока лишь затеивал спор, спор. Неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он не до, не до догадки, не до дна, до дна. Не докопался до глубин, и ту, которая одна. Недолюбил, 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 недолюбил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. Он спешил, не доспешил, осталось недорешено. Все то, что он недорешил, единою буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода творить на снегу. И
большие снежинки и град. Он губами хватал на бегу, но к ней в серебряном ландо он не доехал и не добежал. Бегун, беглец, беглец, не долетел, не доскакал, а звездный знак его телец холодный млечный путь лакал. Смешно, не правда ли, смешно, смешно, когда секунд не достает недостающее звено. И недолет, и недолет, и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли?
Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине, по чьей вине, по чьей вине?